кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. На связи со студией директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. Здравствуйте, Ярослав Александрович.
Добрый день.
Вот есть несколько тем, которые заслуживают внимания. Первое. Не доглядели. Импортеры и экспортеры оказались неточны, указывая в таможенных накладных стоимость того или иного товара, в частности, той продукции, которая относится к объектам интеллектуальной собственности. И в результате российская казна недополучила более 98,5 миллиардов рублей за последние 3 года, уточняют аудиторы Национальной счетной палаты. Это могло произойти из-за недостатка данных у таможни от Роспатента и Федеральной налоговой службы. К тому же, как импортеры, так и экспортеры могли и не знать о необходимости включать лицензионные платы в таможенную стоимость, так отметили в ведомстве. Ярослав Александрович, чей это недочет и кому придется отвечать за это?
Общей традиции отвечать придется бизнесу за то, что не знали. Как у нас известно, ответственность не снимается. Поэтому весьма вероятно, на соответствующие юридические лица будут начислены дополнительные таможенные платежи.
Этот недочет возьмут на карандаш и в пресс наверняка. За допущенные ошибки будут наказывать, скажем так, не спустя 2-3 года, а буквально там, как это точно будет определено?
Я думаю, что вполне вероятно, в ближайшее время и начислят эти недоимки соответствующим органам, и они будут уже выплачивать. А те, кто не смогут выплачивать, весьма вероятно, по ним будет там проводиться или банкротство, или разбирательство, или какие-то следственные действия. Я думаю, что сумма достаточно большая, поэтому вполне вероятно, здесь очень, так скажем, неоднозначные действия стороны властей по отношению к бизнесу могут произойти.
Ну вот вы отметили, что 98,5 миллиардов рублей – достаточно такая ощутимая сумма для страны. Как так получилось, что ее только-только вот заметили? Это, может быть, есть какие-то, скажем так, изъяны законодательные и нету достаточной информированности именно у контролирующих органов?
С точки зрения там различного рода платежей, связанных там с программным обеспечением и с различным гудвиллом, здесь опять же, и, во-первых, практика достаточно узкая, да, и плюс ко всему вполне вероятны те или иные допущения со стороны вот экспортеров-импортеров. Поэтому вполне вероятно сейчас будут, наверное, происходить суды, вот, и уже по итогу судов будет как раз более детально понятно, какую позицию занимал бизнес в этом отношении. Либо это просто незнание, либо это попытка, так скажем, сэкономить на таможенных платежах.
Первое, что бросается в глаза, это действительно умышленные такие ходы импортеров и экспортеров, или действительно где-то что-то не доглядели, где-то что-то не дочитали и не учли?
Во-первых, практика здесь очень ограниченная. С точки зрения бизнеса, ну, в действительности, как вы понимаете, бизнес направлен на то, чтобы зарабатывать. То есть, если законодательство позволяет в каком-то аспекте сэкономить, я думаю, что, конечно же, бизнес будет этим пользоваться. Но еще раз повторюсь, я здесь не хочу кого-то в чем-то, так скажем, обвинять. Думаю, что в любом случае разбирательство перейдет в судебную плоскость, и стороны будут доказывать какие-то свои, так скажем, позиции. Будем следить. Почему? Потому что здесь очень много нюансов и законодательного плана, и в том числе и со стороны бизнеса говорить о каком-то умысле, ну, мне кажется, преждевременно.
Ярослав Александрович, еще одна инициатива. У Минфина есть предложение в рамках ЕАЭС отменить ввозные пошлины на мелкие бриллианты. Действительно, нет в этом смысла? И как это отразится на рынке драгоценных камней, если действительно вот эту инициативу поддержат другие страны, которые входят в этот альянс?
Ну, рынок бриллиантов, он, в принципе, достаточно понятный. У нас есть компания, которая занимается добычей алмазов и, соответственно, дальше уже огранкой бриллиантов. В принципе, либерализация рынка в этом отношении пойдет только, мне кажется, на пользу определенным субъектам российской экономики, которые смогут увеличить объем продаж на коллег по Евровес.
То есть, в принципе, можно ожидать такую некую активизацию рынка драгоценных металлов?
Да, абсолютно верно. Вполне вероятно, что некий, так скажем, рост Да и в принципе сейчас можно говорить о том, что вот в период пандемии спрос, конечно же, сократился. Я думаю, что некий отложенный спрос, в том числе в странах Евразес, опять же, будет присутствовать и вполне позитивно отразится на объемах продаж.
Еще одна любопытная тема. Акции «Газпрома», «Сбербанка» и «Мосбиржи» стали инструментом для манипулирования по предварительному сговору. Факт этого был вскрыт Банком России. Аудиторы финансового регулятора указали, что сомнительные операции с ценными бумагами проводились с марта 2016 по август 2018. И вот подобные сделки в меньших масштабах проводились и с акциями «Башнефти», «Норильского никеля», «Лукойла», «ВТБ», «Магнита», «Роснефти», «Мосэнерго». Было установлено, что несколькими физическими лицами совершались операции по соглашению с кипрской Marion Investments Limited. Сделки не имели очевидной экономической выгоды, однако дали возможность физлицам неплохо подзаработать. О результатах проверки ЦБ сообщил уже в правоохранительные органы. Почему именно эти акции привлекли внимание, если можно так назвать, тех манипуляторов, о которых идет речь?
Ну, здесь, видимо, все-таки речь идет о какой-то налоговой оптимизации или попытке вывода капитала, так как упоминаются наиболее ликвидные ценные бумаги. И, опять же, законодательство Кипра можно предположить, что проводились зеркальные сделки, так называемые, да, когда актив на одной стороне покупается, на другой продается, вот, и происходило движение капитала в этом направлении. Ну, и плюс ко всему, мне думается, что сегодня уже 21-й год, вот, а манипуляции относятся к 16-18 годам. То есть для того, чтобы найти эти манипуляции соответствующим органам Центрального банка, потребовалось достаточно длительное количество времени. То есть это говорит о том, что в том объеме сделок, который проводился на тот период, Центральный банк вот манипуляции не усмотрел и нашел их только сейчас. То есть если бы эти манипуляции проводились по низколиквидным инструментам, мне думается, они бы были тут же отображены, ну и в принципе Центральный банк такие вещи замечает. А если мы говорим с вами про Сбербанк, Газпром, ГМК «Норникель», это, конечно же, миллиардные обороты, и здесь увидеть вот эту самую манипуляцию, движение, плюс ко всему, учитывая кипрскую юрисдикцию, это очень непросто. Поэтому, думаю, как раз эти инструменты и избирались.
Ну, если сейчас вот это все вскрылось, может ли это стать поводом для переговоров с Кипром по этому поводу, чтобы вот согласовать какие-то спорные моменты, чтобы избежать в будущем вот этих вот, скажем так, манипуляций, операций, которые не нравятся российскому регулятору?
В принципе, то, что у нас Центральный банк отследил эти операции, это уже говорит о том, что информация раскрывается в рамках вот сотрудничества. Более того, Кипр у нас находится в юрисдикции Европейского Союза, и обмен данными присутствует, это первое. Второе, ну, мне видится, что ситуация уже достаточно прозрачная, то есть, соответственно, если Центральный банк может найти эти манипуляции, то, соответственно, уже о чем здесь, так скажем, рассуждать с точки зрения дальнейших действий. Другой вопрос, что да, конечно же, могут всплыть еще те или иные...
Если начнут копать поглубже,
ну,
да?
Не то, чтобы копать поглубже, но, конечно, определенного рода действия могут быть еще обнаружены. В этом отношении у нас Центральный банк не дремлет, и, в принципе, такого рода информация, она время от времени поступает. Вот, у нас соответствующие органы Центрального банка достаточно внимательно глядут этот вопрос. И иногда даже резкие движения на фондовом рынке вызывают вопросы Центрального банка со стороны там, участников, кто участвовал и так далее. Я на своей практике помню, что даже как-то вот были резкие движения и по одной из котировок и, соответственно, покупал. Потом по моей персоне из Центрального банка пришел запрос, почему вот я участвовал в этой сделке. Хотя я в действительности участвовал не потому, что были такие очень резкие движения. Поэтому это нормальная практика. Я считаю, что, конечно же, это говорит о том, что система мониторинга Центрального банка совершенствуется. Находятся вот такие примеры манипулирования. Хотя, как вот из сообщений Центрального банка следует, некой, так скажем, выгоды от этих действий со стороны участников не присутствовало, а, видимо, заработали делали, они как раз вот на либо налоговой оптимизации, либо выводе капитала в офшоры и так далее. То есть вот заработать на таких инструментах, в которых огромнейшее количество участников, в которых огромнейшее количество оборотов происходит, ну, достаточно сложно, так скажем, заставить рынки двигаться и эти бумаги туда, куда хотелось бы манипуляторам.
Да, спасибо за уточнение, Ярослав Александрович. Еще одна тема. Инвестиции в биткоин заманчивы, однако таят в себе опасность, да и вообще увлекаться криптовалютами имеет смысл только в том случае, если в кошельке достаточно денег, как, например, у Илона Маска. Это слова сооснователя Microsoft и филантропа Билла Гейтса. Он также озвучил свою позицию по цифровым валютам. В целом идеи хорошие, говорит он, однако они съедают много электроэнергии, а это не так уж хорошо для экологии. По его словам, разумнее инвестировать в то, что дает обществу что-то более полезное. А вот стоит ли или не стоит рисковать все-таки? Все пугают и пугают вот этими биткоинами, говорят, ненадежный инструмент для инвестирования, а тем временем многие уже заработали целое состояние на росте курса этой валюты.
Ну, я вот в корне с вашим утверждением не соглашусь. Почему? Потому что многие заработали, а еще большее количество потеряли. Напомню вам, что курс биткоина был порядка 20 тысяч долларов за биткоин в декабре-январе 17-18 годов, и, соответственно, дальше он там снизился до 3 тысяч. Такая существенная волатильность, конечно же, априори принадлежит высокорискованным активам. Соответственно, те, кто могут себе позволить убытки такого плана, конечно же, могут присоединяться вот к такой волатильности. Это первый момент. Второй момент, он также, мне кажется, очень, так скажем, важный, это юрисдикция. Да, то есть юрисдикция, инфраструктура, огромнейшее количество сейчас и пирамид, и различного рода мошенников, которые используют эту громкую славу криптовалют для того, чтобы, так скажем, привлекать доверчивых инвесторов. Могу только согласиться с Биллом Гейтсом по поводу вот данных утверждений.
Ярослав Александрович, спасибо вам большое за исчерпывающие комментарии. Экономические темы для программы комментировал директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. Спасибо вам еще раз. Удачи вам желаю.
Спасибо. До свидания.
В студии для вас работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.